Глава 8. Арлин. Она заглянула к Тревору пожелать спокойной ночи, сразу же, как мистер Сен-Клер уехал. А тот уехал как раз вовремя, как по часам. Что вообще в этом человеке было такого, что всякий раз заставляло ее чувствовать, будто она на пароход опаздывает или что-то в этом роде? И почему ей никак не отделаться от мысли, будто он делает это нарочно? Тревор, лежа в постели, делал домашнее задание. «Должна на работу идти, милый. У тебя в телефоне номер цел?» «А то, мам». А телефон Лоретты. Наизусть помню, знаешь, я и не боюсь, никогда не боюсь. Я знаю, милый, зато я боюсь. Мам, я большой мальчик. А то, милый, ты у нас большой. Она присела на край кровати, убрала пальцами кудрявые прядки со лба сына. Знала, что ему, наверное, не нравится то, что отдавала телячьими нежностями, какими одаривают детишек куда младше него. Но сын недовольства не высказал. Он до того походил на отца, что аж жутко делалось, даже взглядом своим потупленным. А ведь подними он его в тот момент, да загляни ей в глаза, может, и пришлось бы ей отводить свой взгляд в сторону. Впрочем, он этого не сделал. «Милый». «Чего, мам?» «А ты не пытался?» «Что?» «Нет, ничего, должна идти». «Нет, правда, что?» «А не пытался ли ты вроде как свести меня с мистером Сен-Клером?» «Нет, я просто уверена, что не пытался». Эти, как у Рики, глаза взметнулись и уставились прямо в ее, а ей как-то удалось не отвести взгляд. «А что, тебе он не нравится?» Ее будто кулаком в живот ударили, никак не меньше. Когда она поняла, он пытался. Пусть и не было особой уверенности, отчего это кажется таким важным. И тут, глянув на домашнее задание Тревора, она увидела лист бумаги, на котором была изображена его задумка. Круги, как те, что чертил по грязи Джерри тогда, между двумя кометами, когда мгновенная вспышка высветила им веру в жизнь, которую в самом деле можно изменить. А то, может, и две жизни. Круги на бумаге были пустыми, все за исключением трех верхних, первой волны. В один было вписано имя Джерри, а потом вычеркнуто, отчего Арлин сделалось бесконечно грустно, словно бы единый росчерк разом лишил Джерри его шанса. Во втором круге стояла мистер Сен-Клер, и тоже было вычеркнуто, что тоже вызвало в ней какое-то чувство, хотя она не назвать его не могла, не отделаться от него. В третий круг было вписано миссис Гринберг, что, слава богу, вовсе ни о чем ей не говорила. По крайней мере, эту самую миссис Гринберг не выносят вон с цветами, во всяком случае, насколько Арлин было известно. Поначалу ее собственные слова прозвучали не совсем правильно. «Но вообще-то, Тревор, нет, не думаю, что он мне по-настоящему нравится. Он на меня как-то нервно действует, а что, он тебе нравится? Ага, еще как. Почему?» «Не знаю, думаю, может потому, что ему можно всякое сказать, а он тебе потом в ответ всякое скажет, просто и честно, разом. О чем не подумаешь, может просто сказать, это ведь здорово, правда?» «Ну, думается так, только, милый, просто не могу понять, зачем тебе это понадобилось?» «По-моему, он одинок, мам, и я знаю, ты тоже, и ты всегда говорила, что нельзя судить о людях по тому, как они выглядят». «Да, это верно, нельзя». Арлин так много узнавала из этих коротеньких разговоров с сыном, он всякий раз клялся, что от нее чему-то научился, что только повторяет за ней. Но как-то так получалось, что мудрость собственных советов, вышедших из его уст, заставляла ее каждый раз голову ломать, достаточно ли она мудра, чтобы следовать им. И дело, милый, вовсе не в том, никак не в том, кто как выглядит, просто, ну, ты же не хуже других знаешь, что твой папка скоро вернется. Поначалу Тревор не ответил, лишь взглянул на нее с таким выражением, что у нее будто под ребрами все сосульками поросло, и дышать стало трудно. Если б ее принудили описать этот взгляд словами, то ее так и подмывало назвать его взглядом жалости, только наверняка сыну не хотелось быть таким жестоким. «Мам!» Арлин не желала слышать того, что он скажет дальше, но язык не повиновался ее попыткам предотвратить неизбежное. «Мам, уже больше года прошло». «И что? Он не вернется». А она-то так старалась уберечь свой дом от грязи этих слов, даже в самых глубинах своего уставшего разума не держала их, даже в 4 часа бессонного утра. И вот они прозвучали, и понадобились отчаянные средства, чтобы отбиться от них. И Арлин сделала то, чего не делала никогда, никогда за все 12 лет. Она подняла руку на собственного сына и наотмашь ударила его тыльной стороной ладони по губам. Пыталась удержать руку, еще не достигшую цели, но было уже слишком бессмысленно, слишком походило на устранение, а может, сигнал от мозга вовремя не прошел. Сын глянул на мать сукоризной, ни хворостиночки не подбросив в разгоравшийся костер стыда, пламя которого уже грозило сжечь ее заживо. Никогда больше не ударит она Тревора, клялась себе Орлин, никогда. И тут же, обратив все к худшему, не в силах справиться с собственным стыдом, круто развернулась и бросилась прочь, оставив его одного. От дыма у нее слезились глаза, как то случалось каждую рабочую ночь в ее жизни, как то не прекращалось с тех пор, как вернулся домой один только грузовик, на каком не поездить, какой не продать, но за который надо платить по полной. Конвейт Вити орал в динамиках музыкального автомата, что ей ничуть не нравилось и еще больше портило и без того гнусное настроение. Лишь иногда становилось легче. Рев перекрывался громкими голосами да звяканьем пивных бутылок. Звяканье бутылок, запах пива. Каждую ночь то был один крохотный шажок от всего, что она могла себе позволить. То и дело, ни с того ни с сего пивной дух бил струей в нос. Холодным слизняком заползал в рот, такой настоящий, осязаемый, что и выдумывать было нечего. 20 дней уже творилось такое, и каждая следующая ночь, казалось, давалась труднее, чем ночь прежняя. Половину этого времени она звонила Бонни в 3 часа утра, пробуждала ее от крепкого сна, и Бонни ворчала: «Детка, бросай эту чертову работу». Только Бонни легко было ворчать: «А где, скажите на милость, Орлин другую отыщет?» До чертиков расстроенная всей этой катавасией, она бешено злилась на саму себя за то, что выместила это на своем мальчике. Дрочливость теперь ей в кровь могла бы войти, как собаке, загрызшей своего первого цыпленка и возымевшей к тому вкус. Ведь всякий раз, когда этот горлан деревенщина с бородой и татуировками по всему телу склоняется в проход и похлопывает ее по попке, рука так и норовит забыться еще разок, только на этот раз удар по морде был бы отрадой. Она то и дело бросала взгляд на часы, надеясь улучить минутку и, освободившись, позвонить Тревору, пока тот не уснул. Но минутка такая, похоже, и не думала наставать. Если еще раз придется орать, чтобы ее расслышали в этом гамме, если еще разок придется просить, чтобы еще раз проорали заказ, только чтобы расслышать его ничуть не лучше, чем до того, ну, тогда она просто не знает, что сделает. Хотелось бы самой знать, что она сделает, только на самом-то деле ничего не поделаешь. Годы назад, тогда еще может быть, возможности не таким уж бесполезным словцом были. А теперь есть мальчик, о нем думать надо. Убить себя, убить кого-то, рявкнуть босса, чтоб катился подальше. Всего этого в ее меню уже много лет нет, может и навсегда ушло. Все ж, ей бы одной работы хватило, если б не этот чертов грузовик. А потом она лопыхнулась заказом для 9-го столика. Бат и курс. Какая им к черту разница этому сборищу нерях, слишком пьяных, чтобы вкус-то почувствовать? Она спряталась за спину Мэгги, сказав, что подходящее на то время или нет, но у нее перерыв на 5 минут. Ей жутко не нравилось работать с Мэгги, по сути, милой девушкой, всегда готовой помочь и приветливой, потому как Мэгги была здоровенной, неуклюжей дылдой, с потешной фигурой. Ее никому не хотелось ущипнуть, и на долю Орлин доставалось больше вольностей, от которых ей приходилось чаще увертываться и отбиваться. Звонила она из кухни, ошарашивающей магистрали со снующими туда-сюда телами, обычно одними и теми же немногочисленными телами, ни одному из которых, не то что ей, казалось, дела не было до мерцающего жара над плитой или запаха шкварчащего масла. Тревор ответил после 4-го звонка, еще немного, и у нее сердце остановилось бы. «Милый, с тобой все в порядке?» «Конечно, мам, со мной всегда все в порядке». «Ты уже спал?» «Нет еще, но через минуту лягу. Я книгу читал про Вторую мировую войну». «Тревор, я так виновата. Я говорю, я очень виновата. Я говорю, мне так стыдно, что я ударила тебя. Просто выразить не могу». Орлин примолкла, надеясь, что что-нибудь, что угодно избавит ее от обязанности продолжать. «Я что угодно сделаю, чтобы загладить это. Все что угодно». «Ну, что угодно. Думаю, на такое ты не пойдешь». «Что угодно. Отвезешь меня Джерри навестить». «Ого, только и всего-то, а?» «Вас?» – спросила она тогда Джерри. «Не тошнит от таких моментов, когда появляется ощущение, будто все мы одни и те же?» «Нет, Джерри они нравились». Очевидно, на Орлин накатывал один из таких тошнотворных моментов, такого рода, когда ты видишь человека, который гнусно тебя кинул, по-настоящему все с грязью смешал, и вот ты ему прямо на глаза попалась, и ты только и видишь, что ту же самую горечь и напряг, какие тебе самой известны, и незачем объяснять, как мог человек с благими намерениями натворить всю эту гнусь. Вот так как-то Рики заявился после того, как со своей женой Шерил помирился. Поступок отвратительный, мерзкий, а на вид тот же самый мужик, только чуть больше усталый, чуть больше озабоченный и пришибленный. Ты хоть знаешь, где он? Сможем выяснить. Ладно, ладно, отвезу. Но сейчас я должна на работу вернуться, Тревор. Будь хорошим мальчиком, почисти зубы. Мам. И Арлин быстренько дала отбой, избавляя себя от признания в том, что обращается с сыном, как с трехлетним малышом, всякий раз, когда оставляет его одного на ночь. Кухонная дверь распахнулась под ударом ее плеча, открыв ей путь туда, где громче громкого пел Рэнди Трэвис, и где столбом стоял запах пива и потных мужиков. Слишком долгие часы, слишком куцкая зарплата, никакой возможности выспаться. Только продержись до трех, Арлин. А потом, следуя зову мудрости, постарайся не замечать, как уходит этот невозможный мир. А когда, если он и впрямь наступит, то принесет с собой одно только завтра, и еще один рабочий день, еще один день без пива. У женщины в приемной окружной тюрьмы накрашенные кроваво-красным лаком ногти были до того длинными, что по клавишам она стучала карандашом с ластиком на конце. Сидела она нога на ногу, в коротенькой юбке в обтяг, жевала свою жвачку в такт клацающим звуком клавиш. Арлин это раздражало, и она покрепче вцепилась пальцами Тревору в плечо. «Имя? Арлин Маккини. И вы здесь для свидания с Джерри Бускони. Могу я взглянуть на документ, удостоверяющий вашу личность?» Арлин сунула через стойку водительские права, что сделала с отвращением, потому как на фото она выглядела просто жуть. Вообще-то ей казалось, что женщина может и ухмыльнется на ее счет, хотя она понимала, наверное, воображение у нее малость разыгралось. «Ожидайте там», – произнесла женщина, возвращая права и указывая одним из своих потрясающих ногтей. Казалось бы, вполне простая просьба, пока Арлин не испробовала и выяснила, что ей с Тревором предстоит ожидать не в одиночку, как она себе воображала, а в комнате, где было полно чумазых детей. Какой-то старик храпел, разинув рот. Сидели женщины с браслетами, настоящими, татуированными, на лодыжках, прокуренным до черноты зубами и глазами, засланными кровавым мглой утраченных иллюзий. Были стеснительные женщины, уставившиеся в пол, будто в ожидании, что их побьют, с назойливыми малышами и сопливыми младенцами, и без свободных стульев. Только ничего другого не было предложено, вот и стояли они с Тревором в углу. Арлин сцепилась с сыну в рукав, терзаясь от мысли, что все эти люди подумают, будто Джерри ее муж. А если так, то с чего бы тогда ей так уж и противиться тому, что подумают? Прошло 10 минут, и каждый воспринималось как целый день. Потом их впустили в помещение, где стоял длинный стол с длинным рядом стульев, перегородками из плексигласа и телефонами. Прямо как в кино. Мужчины в оранжевых одеяниях занимали противоположную сторону, брали телефонные трубки, а женщины плакали, прижимали ладони к стеклу. Прямо как в кино. Еще несколько томительно долгих минут. Никаких новых заключенных, никакого Джерри. Только еще больше ожидания, еще больше тискания руки Тревор. Может, так сильно, что и до боли. За перегородкой появился надзиратель, протискивавшийся позади ряда заключенных. Все, к горькому сожалению Арлин, казались на одно лицо, ей такое знакомое. Она подалась вперед и постучала по стеклу. Охранник в форме взял телефонную трубку. «Не лады? Что стряслось с Джерри Бускони? Он не выходит». «Что вы хотите им сказать, не выходит? Мы с сыном приехали, черти знает откуда, навестить его». «Не можем убедить его выйти на свидание, говорит, он не в настроении». «Не в настроении? Джерри Бускони не в настроении увидеться с мальчиком, который всегда был в настроении отдать ему все заработанное нелегким трудом после школы? Настроение это сильное, это роскошно. Да, здорово, ничего не скажешь. Я могу записку оставить?» «В приемной. Спасибо». «Джерри, не могу заставить себя выговорить уважаемый, потому как в данный момент ты для меня вовсе не уважаемый. Могу простить тебе то, что ты попал за решетку, потому как все мы косячим, и я не исключение. Но этот мальчишка, который помог тебе и рассчитывал на тебя, приехал сюда проведать, как у тебя дела, а ты не в настроении. Что, по-моему, делает тебя 18 разновидностями гнусной дешевки. Мне всегда легко взбеситься из-за него. По сути, это что-то вроде из присущего мне. Только правда в том, что бешусь я еще от того, что ты и мне наделал, понарассказывал мне про всякие свои надежды и мечтания, так что не мог мне не понравиться. Оно ведь было бы куда легче, если бы ты мне никогда не нравился или никогда не вызывал во мне доверия. Так ты даже эту малую отраду у меня отнял. Немногие вызывают у меня доверие, а потом, когда я делаю исключение, похоже, всякий раз оказывается, что не тому доверяюсь. Уноси свою жалкую задницу отсюда и после сделай, что обещал для моего мальчика и его школьной затеи, которая очень важна для него. Только знаю, не сделаешь, потому как ты дропарик, наркоша несчастный, чего я не в силах простить, ведь люди могут измениться, пусть даже и кажется, что у них это не выйдет. Но если сегодня ты нам в лицо посмотреть не можешь, это говорит о многом, что ты натворишь потом. Я не верю в падающие звезды, если верила когда-то, то больше верить в них не стану. И это то, что ты сделал нашей семье. Пораскинь мозгами об этом, пока будешь тюремное белишко стирать в тюрьме штата, куда, как говорят, тебе на следующем автобусе ехать. Мой парень хочет что-то приписать к этой записке, когда я закончу. А я уже закончила. Арлин Маккини. Привет, Джерри. Надеюсь, ты в порядке и еда не слишком противная. Вам дают телевизор посмотреть? Напишешь мне, пожалуйста, из тюрьмы штата. Никто мне раньше такого не делал. Ну, пора идти, мама сердится. Твой друг Тревор. Из дневника Тревора. Вот я думаю, куда уходят люди, когда умирают? Должны же они куда-то уходить, правильно? Было бы очень странно, говорит, думать про миссис Гринберг, будто ее нигде нет. Слишком уж было бы грустно. Так что я считаю, она все равно где-то там есть. Потому как считаю, что могу думать об этом, что захочу. Потому как заметил, все думают об этом по-разному. Вот как мне представляется, это и означает, что можно думать, что хочешь. Понятно, мне, значит, надо будет за тем садиком ухаживать, чтобы он и впрямь красивым оставался. А еще кошки, елки, шток вспомнил. Кому-то же придется кормить всех этих диких кошек. Хотел бы знать, сколько кошачья еда стоит. Короче, знаете что, даже если так, то все равно грустно.